Что общее в понимании смерти? Религии всех народов говорят, хотя подчас и очень неопределенно, о какой-то жизни человека после смерти. Мысль о полном уничтожении личности со смертью тела встречается очень редко. Искание людей всех времен и народов роднит непреодолимая психологическая трудность поверить, что после смерти человек исчезает навсегда. Человек — не животное. Жизнь есть и по смерти. И это не просто предположение, не какая-то наивная вера или смутная интуиция, но прежде всего всечеловеческий опыт, переживание огромного количества фактов, убедительно свидетельствующих о том, что жизнь личности продолжается и за порогом земного бытия. Сообщения об этом, часто поразительные, находим всюду, где остались литературные источники. И во всех красной нитью проходит одна и та же мысль. Личность продолжает жить и после смерти. Личность неуничтожима. Замечателен в этом отношении рассказ Икскуля, опубликованный под названием «Невероятное для многих, но истинное происшествие». Рассказ производит большое впечатление своей искренностью и не оставляет сомнений в действительности происходившего. Самое интересное в нем — факт непрерывности сознания при переходе от жизни здесь к жизни там. Икскуль, описывая момент своей клинической смерти, сообщает, что сначала он испытал тяжесть, какое-то давление, а потом вдруг ощутил полную легкость и свободу. Затем, увидев свое тело, начал догадываться, что оно мертво, но он ни на миг не потерял сознание. В наших понятиях со словом «смерть» неразлучно связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни. Как же мог я думать, что умер, когда я ни на одну минуту не терял самосознание, когда я чувствовал себя таким же живым, все слышащим, видящим, сознающим, способным двигаться, думать, говорить. Далее он рассказывает о своем удивлении, когда, оказавшись среди комнаты и увидев группу медиков, заглянул через их плечи туда, куда глядели все они. Там на койке лежал я. Я позвал доктора, но атмосфера, в которой я находился, оказывалась совсем непригодной для меня. Она не воспринимала и не передавала звуков моего голоса, и я понял свою полную разобщенность со всем окружающим, свое странное одиночество, и панический страх охватил меня. Я всячески пробовал и старался заявить о себе, но попытки эти приводили меня лишь в полное отчаяние. Неужели же они не видят меня? С отчаянием думал я и снова приближался к стоящей над моей койкой группе лиц, но никто из них не оглядывался, не обращал на меня внимания, и я с недоумением осматривал себя, не понимая, как могут они не видеть меня, когда я такой же, как был. Но делал попытку осязать себя, и рука моя снова рассекала лишь воздух. Свидетельств, подобных этому, множество. Иногда посмертные переживания человека бывали сопряжены с тяжелыми для него моментами, когда перед его глазами открывалось позорное зрелище дележа его наследства. О самом умершем уже никто не говорил. Он становился никому не нужным, все внимание было обращено на его деньги и вещи. И можно себе представить, каков был ужас любящих родственников, когда они видели умершего, возвратившимся к жизни. А каково ему теперь было общаться с ними? Очень интересный случай из своей жизни рассказал мне мой сосед Сергей Алексеевич Журавлев, учитель по профессии, живший в Сергиевом Посаде. Я его хорошо знал как человека порядочного, психически вполне нормального, и поэтому в достоверности его рассказа у меня нет никаких сомнений. Когда ему было 20 лет, он тяжело заболел тифом, температура была за 40, и его положили в больницу. И вот однажды, в какой-то момент, он вдруг почувствовал большую легкость и увидел себя посреди палаты. Было 1 мая, он вспомнил о своих друзьях и тут же оказался около них. Они весело с водочкой праздновали на лоне природы, шутили, смеялись, вели острые разговоры, в том числе и на политические темы. Но его попытки пообщаться с ними оказались совершенно безуспешными. Его никто не замечал и не слышал. Тогда он вспомнил о знакомой девушке и также моментально оказался рядом с ней. Он увидел ее сидящей со знакомым молодым человеком, послушал их теплый разговор, но они на него опять-таки не обратили никакого внимания. Тут он опомнился. «Я же болен». И сразу увидел себя в палате, а у его койки уже стояли 2 сестры милосердия с носилками и врач, который произнес: «Он мертв, и его нужно отнести в мертвецкую». Так называли тогда морг. В тот же момент он почувствовал страшный холод и услышал крик женщин. «Он жив!» Температура у Сергея вскоре нормализовалась. Через день его выписали. Его отец категорически запретил рассказывать кому-либо об этом, так как ранее, когда подобное произошло с другим человеком, и тот рассказал обо всем знакомым, его стали считать сумасшедшим. Но самое интересное было дальше. Сергей, выйдя на работу, напомнил товарищам, как они праздновали 1 мая и о чем говорили, чему те крайне удивились, и стали допытываться, кто ему об этом рассказал, поскольку разговоры были крамольные. А девушка, когда он сообщил ей о подробностях ее общения с другим молодым человеком, вообще пришла в полное замешательство. Это ли не прямое доказательство существования разумной души, главной составляющей человека? А вот факт из жизни родного брата, игумена Никона Воробьева, Владимира Николаевича. Когда ему было 7 лет, во время игры в лапту его нечаянно так сильно ударили палкой по голове, что он упал замертво. И он рассказывал, как увидел себя высоко над этим местом, видел растерявшихся мальчишек около своего тела, и как один из них побежал к нему домой, и как с криком и слезами бежала к нему из дома мать, схватила его, стала теребить. А там было такое прекрасное солнце и так хорошо, радостно, что когда он пришел в себя, то заревел изо всей мочи. Но не от боли, как все подумали, а от того, что вокруг все было очень уныло и мрачно, как в каком-то подземелье, хотя день был солнечный. Об этом случае рассказывали и все братья Владимира Николаевича. Подобных фактов неисчислимое множество. Они с полной достоверностью свидетельствуют о наличии души в человеке и о ее жизни, продолжающейся по смерти тела. И важно подчеркнуть, не тело, а именно душа является источником мыслей, чувств, переживаний. Ум, сердце, как орган чувств, воля — все это в душе, а не в теле. Это всегда и утверждала религия. Анри Бергсон, известный французский философ конца XIX века, говорил, что мозг человека — это всего лишь телефонная станция, которая только передает информацию, но не является ее источником. Информация в мозг приходит откуда-то, а восприниматься и передаваться им может по-разному. Он может и хорошо работать, и барахлить, и совсем отключаться. Но он только передаточный механизм, а не генератор сознания человека. Сегодня огромнейшее число научно достоверных фактов полностью подтверждает эту мысль Бергсона. В настоящее время вышло большое число книг, написанных учеными о непрекращающейся жизни личности по смерти тела. Например, книга доктора Моуди «Жизнь после жизни» в Америке произвела сенсацию. 2 миллиона экземпляров было продано буквально в первый же год-два. Многие восприняли ее как откровение. И хотя подобных фактов всегда было достаточно, о них или просто не сообщали, или не придавали значения, рассматривая как описание галлюцинаций или проявлений психической ненормальности человека. Здесь же врач, специалист, окруженный такими же специалистами, говорит о фактах и только фактах. К тому же он, человек, совсем не заинтересованный в пропаганде религии. Можно назвать и еще некоторые подобные книги, посвященные этой теме. Не всегда они отражают православную точку зрения. Николас Василиадис. «Таинство смерти». Леонид Васильев. «Таинственные явления человеческой психики». Уильям Джеймс. «Многообразие религиозного опыта». Протоиерей Григорий Дьяченко. Книги «Из области таинственного» и «Духовный мир». Митрополит Иерофей Влахос. «Жизнь после смерти». Петр Калиновский. «Переход». Диакон Андрей Кураев. «Куда идет душа». Митрофан Ладыжинский. Книги «Свет незримый» и «Темная сила». Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. «Дух, душа и тело». Мориц Роулингс. «За порогом смерти». Иеромонах Серафим Роуз. «Душа после смерти». Но чтобы правильно понимать все, что связано с явлениями того мира, православному человеку необходимо прежде всего изучать творение святителя Игнатия Брянчанинова и в первую очередь его следующие статьи: «Слово о чувственном и духовном видении духов», «Слово о смерти» и «Прибавление к слову о смерти». Они в наше религиозно-смутное время дают твердую святоотеческую основу для правильного понимания и оценки всех явлений духовного мира.